Александр Берг. Ленинградец. Эпиграф. Ведь мы же с тобой ленинградцы. Мы знаем, что значит война. Мы знали отчаяние, смелость в блокадных ночах без огня. А главное, очень хотелось дожить до победного дня. Нам с этим вовек не расстаться. В нас подвигу память верна. Ведь мы же с тобой ленинградцы. Мы знаем, что значит война. М. Дахия. Ведь мы же с тобой ленинградцы.
Глава первая. 18 июля 1937 года. Ленинград.
Я проснулся от того, что мне в глаза светил луч солнца, который пробивался через щель в неплотно задернутых шторах, которыми было занавешено окно комнаты. Не понял? В глаза бросилась не моя квартира и не больничная палата, где я, по идее, должен был очнуться, а старые салатового цвета обои, витой шнур проводки, идущий по стене на редких точках старинных фарфоровых изоляторов, и большая тарелка старого репродуктора, из которого негромко звучала песня. «Все выше, выше и выше стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ». «Марш авиаторов». Сразу узнал я эту старую песню. Как давно уже я ее не слышал. Оглядевшись вокруг, я в недоумении замер. Это была моя старая комната в коммуналке. В этом не было никакого сомнения. Справа стояла пустая кровать моего младшего братишки, а напротив нее, рядом с платяным шкафом, стояла кровать сестры. Их обоих не было в комнате. Встав с кровати, я подошел к стене, на которой висел отрывной календарь, на котором стояло 17 июля 1937-го. Суббота. Насколько я помнил, листки календаря каждый раз отрывал я утром, как только вставал. А если меня не было, то за меня это делала Иринка. Тут как будто в голове переключился какой-то тумблер, но сразу всплыло, что сеструха в это время вместе с однокурсниками пошла в поход, а брат вместе со своим классом в пионерском лагере. А главное, я сам был молодым. Что произошло? Почему я, судя по всему, после своей смерти очнулся в прошлом, в своем собственном теле? Тут из соседней комнаты послышался такой знакомый и, казалось бы, уже давно и прочно забытый голос мамы. «Олежка, сынок, завтракать будешь? Я твоих любимых сырников напекла». Это действительно был голос моей матери. «Мама?» Такой родной и знакомый голос, а ей самой в этом году только 40 лет исполнилось. А передо мной в голове тут же появился мрачный мартиролог. «Мама, она погибнет в феврале 1942 года, когда попадет под артобстрел. Хоронить будут только верхнюю часть тела, от нижней просто ничего не останется после взрыва тяжелого снаряда. Отец, он пропадет без вести под Лугой, куда уйдет в составе дивизии народного ополчения, защищает свой родной город. Иринка погибнет в августе 42-го, когда в дом, на крыше которого она будет дежурить, упадет не зажигательная, а фугасная бомба. Колька, наш младшенький, полуторка, в которой его вывозили вместе с классом, уйдет под воду в незамеченной водителем машины полынье 21 декабря 41-го. Из машины не спасется никто. Родители отца просто замерзнут у себя дома в январе 42-го, а родители матери умрут от голода в течение одной недели в том же январе. Одновременно с этим я вспомнил дневник Тани Савичевой. Он просто огненными буквами всплыл в моей голове. 28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12:00 утра 1941 года. Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 год. Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942 год. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 год. Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня 1942 год. Мама 13 мая в 7 часов 30 минут утра 1942 год. Савичевы умерли. Умерли все, осталась одна Таня. Сама Таня Савичева умерла 1 июля 1944 года уже в эвакуации. Прогрессирующая дистрофия, цинга, нервное потрясение и костный туберкулез окончательно подорвали ее здоровье. Ей было всего 14,5 лет. А ведь еще была и моя Варя, Варенька. Она погибла в июне 1942 года.
14 июня 1942 года. Ленинград.
В этот день я вечером после работы побежал к своей Варюше. На стук дверь мне открыла Ирина Федоровна, мать Вари. Вся заплаканная и какая-то постаревшая, она посторонилась, пропуская меня в квартиру. «Олег, это ты?» «А у нас горе. Вареньку убили сегодня утром. Отобрали карточки за 3 дня и твою цепочку с кулоном шеи сорвали. По словам соседки, ее 2 парней грабили. Она сопротивлялась, вот они ее ножом и ударили. Как же я теперь буду без своей Вареньки?» Ирина Федоровна снова расплакалась, а я стоял словно оглушенный. Перед моими глазами стоял образ смеющейся Варюши в развивающемся легком летнем платье. Через пару недель я случайно увидал подаренную мной Варе золотую цепочку с кулончиком на Тамарке, молодой девице, которая с молодости путалась с приблотненными ребятами нашего района. В первый момент я не сразу узнал цепочку, а потом, когда сообразил, что это за цепочка с кулоном, кстати, ручной работы, мне ее знакомый ювелир, друг отца, для Вари делал. Так что ошибиться было нельзя, так как это была штучная работа, то рванул вслед за Томкой. Быстро ее догнав, развернул к себе и, сорвав с нее цепочку, злобно проговорил: «Откуда у тебя эта цепочка? А ну пусти! И цепочку отдай, она моя!» «Слышь ты, шалава гребаная, отвечай! Откуда у тебя эта цепочка?» «Она моя!» Сдавив в кулаке ворот ее платья так, что ей стало трудно дышать, я уже едва сдерживаясь прорычал: «Удавлю, тварь! Эту цепочку я подарил своей невесте, а пару недель назад ее убили и ограбили! Кто тебе ее подарил? Ну, отвечай! А то сейчас удавлю, как сообщницу этих уродов!» Томка заметно струхнула, так как поняла, что я на взводе и могу действительно ее удавить, а потому быстро проговорила: «Да Витька Губа мне ее 10 дней назад подарил. Откуда я знала, что она ворованная?» Витька Губа был приблотненным шпынем в нашем районе и обычно работал на пару со Степкой Шкетом. Свою кличку Витька получил за заячью губу, а Степка был просто мелким, вот его Шкетом и звали. «Если хоть слово этим уродам вякнешь, удавлю, тварь! Поняла меня?»
«Да-да, поняла. Буду молчать, как рыба. Только не убивай!»
До Томки наконец дошло, что ни в какую милицию я ее не потащу, а могу просто удавить на месте. Вот она и испугалась по-настоящему. Забрав цепочку и отпустив Томку, я ушел. В милицию я не пошел, доказательств у меня никаких, а теперь и Томка просто скажет милиционерам, что она эту цепочку первый раз в жизни видит. С этого дня в моем кармане всегда лежал кусок тонкой, но прочной веревки, а я после работы ходил по улицам нашего района. И в конце июля мне все же повезло. Я увидел Витьку Губу. Он как раз шел в мою сторону, и я, когда он поравнялся со мной, сделал шаг ему за спину и накинул на шею выхваченную из кармана веревку, после чего резко сдавил ее, разводя изо всех сил свои руки в стороны. Витька задергался, пытаясь освободиться. Я продолжил его душить и тихо прохрипел ему в ухо. «Ну что, урод, добегался? Думал, только ты будешь людей убивать. Это тебе за мою Варю». Наконец Витька перестал дергаться, под его ногами натекла желтая лужа и завоняла дерьмом. Но я на всякий случай еще пару минут подержал веревку на его шее, чтобы, как говорится, с гарантией отправить этого подонка в мир иной. Один готов, но оставался еще один ушлепок, который убивал мою девушку. Шкета я отловил через полторы недели. Он, видимо, что-то почувствовал, потому что, когда я к нему подошел, то он выхватил финку и стал выводить ею круги. Я был не в лучшей форме, сказывался голод, но все же перехватить его руку с финкой смог, после чего, вывернув ее, насадил шкета на его собственный нож. Вытащив его руку, я снова силой ударил его ножом в живот и потянул его руку, зажатой в ней финкой, на себя, разрезая плоть и увеличивая рану, пока из распоротого живота не стали вываливаться наружу кишки. «Это тебе, тварь, за мою невесту! Жизнь за жизнь! А то милиции еще доказывает, что это ты со своим подельничком Губой ее убили и ограбили!» Шкет умирал почти полчаса, и все это время я стоял рядом и молча смотрел на него, а потом, плюнув на его труп, пошел к Ирине Федоровне. Она была дома и открыла мне дверь, когда я стал в нее стучать. «Добрый день, Ирина Федоровна. Я нашел и наказал убийц Вареньки. Теперь она может спать спокойно, зная, что ее убийц постигла кара, и они больше не топчут нашу землю».
«Олежка, почему ты их не сдал в милицию?»
«А доказательства, Ирина Федоровна? Доказательств нет. Ваша соседка их лиц не видела и опознать их не сможет. Да и кроме того, только удавив их своими руками, я смог потушить пожар в своей душе. Знаю, Варю этим мне не вернуть. Но хотя бы я спас других Варь от этих нелюдей. Больше они никого не убьют и не ограбят». Кстати, эта шалава Томка пережила блокаду и войну. Я ее иногда встречал, и каждый раз, как она меня видела, тут же испуганно отходила в сторону. Других последствий для меня это не имело. Ни милиция, ни возможные дружки Губы и Шкета ко мне не приходили.
18 июля 1937 года. Ленинград.
Я вспомнил все это и понял, что просто не смогу жить, если не попытаюсь все это изменить. Я не могу отменить войну, но я могу постараться как минимум сделать так, чтобы на начало войны у нас были не еще сырые Т-34 и КВ, а целая линейка новой бронетехники с уже всеми необходимыми усовершенствованиями, доведенной до кондиции, с вылеченными детскими болезнями. С 1936 года я работал на заводе номер 174 имени Ворошилова в конструкторском бюро, а затем уже во время войны перешел на Кировский завод, где и проработал до самой своей пенсии, проектируя танки и другую бронетехнику. Я не знаю, кто или что перенесло меня в мое собственное прошлое, но оно сделало мне просто шикарный подарок. Я помнил все, что со мной было в моей жизни, а также все чертежи, которые я чертил или видел. Да, моей последней работой был Т-72 первого поколения, но сейчас его не сделать. Слишком сложно для нынешней промышленности, нет еще необходимых для его производства технологий. Но вот наладить к началу войны выпуск Т-44 и ИС-3 вполне реально. Реально чисто технически. Но только как мне добиться разрешения на их разработку? Вот в чем вопрос. Ведь сейчас я никто и звать меня никак. Начальство со мной даже говорить не будет. Предложи я ему разработать новые танки. Короче, будем думать, а пока надо снова вжиться в эту жизнь, а то отвык я давно от этого времени. Быстро одевшись, я вышел из нашей комнаты в комнату родителей. Комната родителей была раза в два больше нашей. Если наша была около 12 квадратных метров, то родительская около 20. Нам, то есть нашей семье, в плане жилья, можно сказать, повезло. У нас было целых две комнаты в коммуналке, причем и сама коммуналка была небольшой, всего 5 комнат. Наш дом стоял на набережной реки Фонтанки, у Ломоносовского моста. Причем мы жили во флигеле, который располагался во дворе. Хоть двор был и небольшой, но места для маленького зеленого скверика с фонтаном посередине там хватало. И наши окна выходили как раз в этот скверик. Наша комната была самой крайней рядом с парадной, и из нее шла дверь в комнату родителей. Раньше была еще дверь и в коридор, но ее заложили еще до меня. Кто и когда, не знаю, просто у соседей из других этажей, из такой же комнаты, выходы были только в коридор. За комнатой родителей была еще одна большая комната. Там жила молодая семья. Виктор, достаточно молодой парень, на несколько лет старше меня, жил там со своей женой Настей и двухгодовалой дочкой Аней. С другой стороны коридора в большой угловой комнате жила тетя Валя. Просто привык так называть ее с детства. Она служила в какой-то конторе. Потом была узкая комната наподобие нашей, в которой жила баба Таня, пенсионерка, а затем большая кухня. Туалет с умывальником был в конце коридора, вот туда я пошел, по дороге поцеловав маму. Как мне хотелось обнять ее изо всех сил и никуда не отпускать. Вернувшись, мы с ней и отцом позавтракали, а потом я стал собираться. Ведь моя Варюша снова жива и здорова, а я не видел ее целых 72 года, целую жизнь. Хорошо, что сегодня воскресенье, выходной. У меня есть достаточно времени, чтобы все обдумать и привыкнуть к новой старой жизни. Такой вот каламбур получается. Я спускался по лестнице вниз, а жили мы на втором этаже, когда заметил у двери квартиры под нами фигуру человека с костылями и вещмешком на спине. Это был наш сосед дядя Петя. Я, сделав удивленное лицо, спросил его, что случилось. Это в своей старой жизни я знал, что танкист майор Петр Нечаев одним из первых отправился воевать в Испанию осенью 1936 года. В середине октября 1936 года он прибыл в Испанию в составе экипажа танков Т-26, который отправило на помощь республиканцам правительство СССР. Нечаев вошел в состав первой интербригады под командованием Манфреда Штерна, австрийского коммуниста, гражданина СССР. А сейчас я не должен был знать, что с ним случилось, вот и пришлось ломать комедию. Но нет худа без добра. Мне нужен был официальный источник знаний об эффективности наших танков в бою. Дядя Петя для этого подходил отлично. Да, вот такая я циничная сволочь, а что делать? Как мне иначе залегендировать мои знания о боевом применении наших танков, если я официально всего лишь молодой инженер-конструктор, только недавно закончивший учебу и ни в какие командировки в горячие точки не ездивший? «Доброе утро, дядь Петь! Что с вами случилось?» Обернувшись ко мне, дядя Петя ответил. «О, Олег, доброе утро! Да вот не повезло мне, отвоевался я, похоже». Сделав понимающее лицо, я воскликнул. «Вы что, оттуда? Прямо из Испании? Как там, бьете проклятых франкистов?» «Да тише ты, не ори!» — замахал на меня рукой дядя Петя. «Дядь Петь, расскажи, как вы там воевали? Как наши танки себя показали?» При этих словах лицо дяди Пети откровенно скривилось. «Олег, я прямо из госпиталя. Даже семью свою не видел».